по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня среда, 20 февраля, 10 часов утра по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда этого эфира. Нас тут упрекают, что мы проповедуем и навязываем славянам еврейского Бога. На это отвечает апостол Павел, который Савл, Шаул. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Так что не навязываем мы еврейского Бога, мы проповедуем Бога неба и земли, и мы благодарны и Господу за эту возможность, и вам, друзья, за то, что вы слушаете, и даже тем слушателям, которые присылают порой гневные комментарии. Знаете, что интересно? Ведь вы присылаете гневные комментарии, но вы продолжаете настраиваться на эти трансляции и продолжаете участвовать в этом обсуждении. И это хорошо. Дальше вы уже сможете делать вывод. Алина вчера очень сложное письмо прислала. Мы начали читать это письмо в начале выпуска. И суть ее письма сводилась к тому, что, ну а как же, вот смотрите, Израиль или Иудея, есть праведный царь, у него неправедный ребенок. Есть праведный, потом неправедный. И вроде бы праведность должна как-то передаваться. Должно воспитание работать. А оно зачастую не работает. Что с этим делать? И для Алины, как и для каждого из нас, это вопрос не теоретический. Это вопрос самый что ни на есть практический, потому что у нас дети, потому что мы хотим, чтобы было, как, собственно, сказано, наставь ребенка на путь, которому ему нужно идти, на путь его, или наставь сына на путь его, и он не уклонится от него, даже когда состарится. И мы с вами помним, как было заповедано еврейскому народу научать, учить, наставлять своих детей. Мы с вами помним, например, об этом из книги Второзакония. Мы помним важность передачи Божьего Слова, и мы передаем Божье Слово. А что же дальше? И вот Алина поднимает важнейший, серьезнейший вопрос, и теоретический, и практический. Если я все сделаю правильно, есть ли гарантия, что мои дети все равно будут знать Бога, любить Бога? И, с другой стороны, если кто-то из моих детей не идет Божьим путем, значит ли это, что я плохой родитель? Значит ли это, что я не справился, или мы, как родители, не справились? Тогда, кстати, интересный вопрос. Если в одной семье кто-то из детей ходит с Богом, любит Бога, кто-то не ходит с Богом, не любит Бога, как же тогда это, как с этим быть? И на самом деле достаточно часто встречаешься с этими ситуациями, когда действительно люди праведные, родители, которые ищут Бога, которые хотят познавать Бога всем сердцем, но их дети вырастают, ну, по крайней мере, какое-то время или долгое время, остаются людьми нечестивыми и людьми, которые от Бога уходят. Вот вопрос Алины действительно чрезвычайно важен для каждого из нас. Знаете, я помню, как, когда только-только стал верующим человеком, я читал те библейские фрагменты, на которые мы сегодня ссылались, и я представлял себе их так автоматически. Знаете, вот такой автоматизм. Какая-то такая история, что вот что нужно сделать, чтобы выросли благочестивые дети? Да вот дайте мне 10 пунктов. И, кстати, такие курсы есть, и некоторые их, к сожалению, и понимают, как, там, я не знаю, 5 или 10 пунктов. А дальше получается, если ты будешь делать одно, другое, третье, четвертое, пятое и так далее, то вот у тебя должен быть какой-то гарантированный результат. Если результат не получился, значит, либо что-то ты делал неправильно, и тогда ты разбираешься, да, какой из этих пунктов у тебя нарушен и насколько он нарушен. Либо еще один подход, он, кстати, настолько же опасен, но он существует. Либо ты какие-то пункты выполнил неправильно, либо ты сам был недостаточно благочестивым, и потому у тебя вот это получилось. А разрушается все это очень просто. Той мыслью, которой я закончил наш с вами вчерашний разговор. Мы говорили с вами о том, что, ну вот, Адам, Ева, да, Бог сотворил Адама, Бог сотворил из его ребра Еву, ему жену, и, соответственно, вот Бог совершенный отец, совершенный. Бог знает, как творить, знает. Бог знает, как воспитывать. Еще бы никто не сможет упрекнуть Бога, потому что он не знает, как воспитывать. Это было бы богохульством. Что получилось с детьми? Да? Что получилось с Адамом и Евой? Дальше. Адам и Ева, они, конечно, уже несовершенные родители, но из их детей, из первых двух, про которых говорится, из первых двух сыновей, один стал благочестивым человеком, другой стал убийцей и изгоем. Что не так? Да? Это вот одна и та же семья. А потом, через какое-то время, был Сиф, и Сиф, собственно, уже служил Богу. Как быть, как все вот это в нашей жизни объяснить? Очевидно, ответственность родителей никто не отменял. Очевидно также, что порою люди, которые преуспевают в чем-то другом, ну, как, например, в случае Давида, оказываются плохими родителями. Давид, как отец, ну, и, честно говоря, мы не особенно и читаем о нем как отце, да, и вот он, ну, во многом он не справился. Это очевидная вещь. Но есть и другая вещь. Есть ответственность наша, как родителей, и понимание того, что ни один из нас не будет идеальным. Если вы ловите себя на том, что вы несовершенный родитель, вы в хорошей компании. Есть только один совершенный отец, ну и некоторые из его детей, скажем так, мягко, выбрали не тот путь. Так вот, вы не можете быть совершенными родителями. Ни один из нас не может быть совершенным родителем. Знаете, кем мы призваны быть? Послушными родителями. Родители, которые послушны Богу. Часто говорят о важности послушания детей родителям. А есть ведь еще и другая история послушания родителей Богу. Вот наше дело быть послушными родителями. Что дальше? Дальше есть очень серьезное различие, кстати, между ветхозаветным временем и новозаветным временем, потому что в новозаветную эпоху, в новозаветный период все-таки устроено оно немножко по-другому. Мы запечатлены Духом Святым. Мы запечатлены Иисусом Христом. Когда Христос в нас, когда Дух Святой живет в нас, когда Христос с нами, как Он сказал, «Се я с вами до скончания века», вот Он идет по жизни с нами, мы являем пример нашим детям, и дети видят в Божьем действии через нас, и дети слышат также в Божьем Слове, которое провозглашается и через нас тоже, что есть другой способ жизни. Вот та жизнь дворовая, или та жизнь, которую они видят в классе, в школе, та жизнь, которую они видят в институте, та жизнь, которую они зачастую видят вокруг себя, они понимают, даже если в какой-то момент они уходят в эту жизнь, Господь уже заронил через нас с вами, и в них зернышко. Они понимают, что может быть и по-другому. Когда наша дочь начинает встречаться с молодым человеком, и она думает, что она его любит. И вдруг он ее начинает оскорблять или унижать. И она видела наши отношения, отношения родителей. И даже если отношения родителей не были идеальными, они, конечно, далеко не у всех у нас идеальны, да ни у кого они у нас не идеальны. Она знает о Божьей заповеди, она знает Божье Слово. Вот это семя в ней уже есть. И дальше перед ней выбор. А я так хочу? Или я так не хочу? Вот помните, когда произошло грехопадение, когда человек стал знать добро и зло, перед человеком стал выбор. Если мы с вами наших детей не учим, если мы с вами не вкладываем по полной программе то, что мы можем вложить и примером, и словом, и делом в наших детей, знаете, что мы делаем? Мы лишаем их выбора. Но лишаем их выбора, оставив их на стороне безбожья. Вот тогда ребенок не знает, что может быть иначе. Он не знает, что может быть по-другому. Он не был наставлен. Он не знает, какой еще путь может быть. Мы попрепятствовали, воспрепятствовали тому, чтобы дети приходили ко Христу, нарушив тем самым Слово Божие. А теперь самое сложное. А вот что, если мы показывали нашим детям? Да, мы понимаем, не всегда мы там и ссорились тоже, все было. Но мы знаем, что любим Господа, и Господь нас любит. Мы им показывали, а они забурились, они ушли не в ту сторону. Прежде всего, как родители, мы страдаем. Но давайте подумаем, как это сопоставляется с тем страданием, которое Бог переживает за каждого из нас. Но также мы молимся за них. Они знают, что бывает по-другому. Они знают, что есть и другой путь. Мы молимся, чтобы в какой-то момент Бог их коснулся. Кстати, есть еще одна вещь, через которую Он касается. Порой не сразу, но все же. Дети так или иначе знают о наших молитвах и видят наши страдания из-за них, вот за то, что происходит в их жизни. Через это Бог зачастую также касается. Понимаете, друзья мои, это не автоматизм. Автоматизм — это скорее такая магия. Вот в школе, в Хогвартс, детишек учили, там у Роулинг, да? Вот если ты правильно это заклинание делаешь, вот правильно ты говоришь, правильно палочку держишь, вот оно все будет. Кстати, даже в Хогвартсе самые сложные заклинания, типа «Expecto Patronum», они ведь основаны были не просто на неком магическом повторении. Там гораздо больше, там вера должна была быть. Но это другая тема. Это тема, наверное, для Гигзона, не для нас с вами здесь. Вот. А Библия никогда не была заклинанием. Вот не путайте. Господь хочет от нас веры и ожидает веры. Мы сегодня продолжаем читать четвертую книгу царств. Мы будем говорить о пробуждении. Еще несколько интересных писем у нас есть вот с прошлого раза, но мы их будем читать сегодня уже в конце выпуска, как и те комментарии, которые вы пришлете сейчас. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук и те группы, в которых вы смотрите и слушаете эту трансляцию. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сам пошел, Иисус, на смерть за нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открылся нам. И благодарим Тебя за то, что Ты воскрес, победив смерть. Помоги нам, Господи, не только понимать, что такое пробуждение, но и молиться о пробуждении и действовать ради пробуждения. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 454-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем говорить о царе, которого звали Иосия. Он царствовал в Южном царстве. Кстати, севера-то уже не было. Северное царство уже было уведено в плен. Я напомню предысторию, чтобы было понятно, как мы до жизни такой дошли. Был Иезекия, который называется лучшим из царей. Говорится о том, что не было ни до него, ни после него такого царя. И он сравнивается ни с кем иным, как с Давидом. Это высшее сравнение, которое на человеческом уровне можно себе представить. Потом его сын Манассия, и это очень плохой, очень неправедный царь. То есть вот от очень хорошего к очень плохому. Дальше зато не такой резкий скачок, не такой резкий переход, потому что переход будет дальше от Манассии к Амону. Манассия плохой, и Амон тоже очень плохой царь. Говорится о нем немного.
И после этого правит Иосия. Правил Иосия 31 год. И он действительно был царем праведным. Интересно, что именно в его правление служили, несли свое служение пророки. Это Наум, Аввакум, Сафония и начало служения Иеремии. Вот мы с вами еще будем читать этих пророков, мы увидим их служение. У Иеремии, в общем, две части в его жизни, потому что во второй половине его жизни его, в общем, не будут принимать. Но пока вот начинает он пророчествовать как раз при Иосии. Бог действовал и через царя, Бог действовал и через пророков. Давайте посмотрим сегодня, как правил этот человек и как пришло пробуждение. Кстати, я уверен, что перед нами именно пробуждение, а не просто какая-то случайность. Правда, это пробуждение рисуют по-разному. Одни обращают внимание на то, что это возрождение поклонения Богу, и дальше не идут. Другие, однако, говорят о том, что ведь это последнее серьезное пробуждение, последнее большое, великое пробуждение накануне трагедии. Вот это последний шанс, который Бог дает израильскому народу как-то изменить свою жизнь. Этот последний шанс израильский народ использует, но вот удержать последствий этого пробуждения он уже не может. Некоторые даже сравнивают историю Иудеи с тяжелой болезнью. И вот в конце жизни тяжело больного человека иногда бывает момент, когда ему вдруг становится очень-очень хорошо. И кажется, что болезнь отступила. Но это не исцеление. Это лишь последний проблеск. Вот пробуждение при Иосии – это как раз последний проблеск. Однако я думаю, что Бог был бы готов сохранить результаты этого пробуждения, если бы люди были на это готовы. Сегодня нашему народу, нашей стране, нашему миру необходимо пробуждение. Сегодня и коррупция, и безнравственность, то, о чем мы с вами читаем в книге «Царств», все это пронизывает нашу жизнь. И то, о чем мы читаем, здесь знакомо многим из нас. Еще одна вещь. Мы и в христианской церкви тоже теряем Божье Слово. Сегодня все больше церквей, в которых люди воздерживаются от проповеди Библии, считая эту проповедь слишком старомодный. Но обо всем по порядку. Давайте разберемся, как происходит пробуждение. Во-первых, пробуждение начинается с конкретного человека, с конкретных людей. И только потом становится массовым движением. Так было всегда. Возрождение, пробуждение начинается с конкретных личностей. Дело в том, что всякое массовое движение складывается из некоторых составляющих, из некоторых фрагментов. Если нет фрагментов, то не будет и масс. Именно поэтому, кстати, проповедовать большой группе людей, конечно, можно, но даже в этой группе людей нужно выделять конкретных слушателей. Массового покаяния не будет, если не покаятся конкретные люди. Давайте посмотрим об Иосии. Это 22 глава, мы ее уже читали, я немножко возвращаюсь здесь назад. Второй стих. «И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Вот это начало с конкретного человека, в данном случае с царя, с Иосии. Он показывает пример. И сегодня начинать надо с себя. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы общество менялось. Не слишком ли, однако, абстрактно звучат наши слова? Ну, например, почему у нас не выбрасывают мусор? Почему у нас мусор не сортируют? Почему у нас так плохо все с мусором? Один вопрос. А другой вопрос. А я сортирую мусор? А я обрабатываю, я делаю то, что от меня зависит. Что же это у нас отцы не уделяют внимания детям? А я уделяю внимание детям? Или я ворчу на всех отцов? сразу. Как-то у нас христиане плохо Библию читают. А я читаю, изучаю Священное Писание. Вот это как раз та самая история. Начни с себя. Не пытайтесь менять других, это не помогает. Не говорите, что-то у меня жена Библию не читает, что-то у меня муж не проводит время с детьми. Начните с самого или самой себя. Царь Иосия, стоящий на самом верху. В данном случае он должен был сделать первый шаг. И вот ровно так же, независимо от нашего положения, наше дело сегодня сказать: «Готово сердце мое, Господи! Готово сердце мое!» Вот пока мы не перестанем говорить какие-то общие фразы, относящиеся ко всем и ни к кому, пока мы не станем действовать сами, никаких надежд на перемены в нашей жизни не будет. Идем дальше. Второе. Иосия привел в порядок храм. Это Божий храм, который находился в самом настоящем запустении. Третий стих. 18-й год царя Иосии. Послал царь Шафана, сына отца Алии, сына Мешуламова, писца, в дом Господень, сказав: «Пойди к Хелке и первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. А сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома». Итак, исправление повреждений дома, большой, серьезный ремонт в храме Господнем. Многие говорят, что до этого храм редко использовали по назначению. И в какой-то момент храм превратился просто в склад. Да, тот самый прекрасный храм, который когда-то строил Соломон. Между прочим, это реальная проблема в церкви. Церковь тоже превращается в склад зачастую. В церковном здании может быть такая ситуация, что там отсутствует Святой Дух. Люди собираются, просто по привычке собираются. И приходит их туда все меньше и меньше. И люди не понимают, даже те, кто приходят, зачем они это делают. Просто мои родители сюда ходили, мои деды сюда ходили, и я сюда хожу. А потом самые умные перестают ходить. И в этом контексте осуждать их за это очень сложно. Действительно, зачем, если я не понимаю? Зачем, если нет во мне Святого Духа, если нет во мне даже желания общаться с Богом? Зачем делать просто потому, что делали это мои родители? Царь начинает с ремонта храма. Он приводит храм в порядок. И третье. Возвращение к Божьему Слову. 8 стих, мы об этом уже читали в прошлый раз. «И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем». Вот вообще, на самом деле, достаточно такая неожиданная формулировка. Где же еще можно найти книгу закона? Конечно, в доме Господнем. Но вот это как раз подтверждение того, о чем я говорил раньше. Дом Господень превратился в какой-то такой склад. Слушайте, надо же! Тут и такое есть. В современных квартирах нет больших антресолей. А зря. Вспоминаю в детстве, когда мы залезали на антресоль. Мы начинали там разбираться. И чего там только не найдешь. Я недавно тут залез, правда, не на антресоль, а в ящик, в котором меня долго-долго не было. Вот долго я туда не залезал, наверное, как долго? Ну, лет 30, наверное. Смотрю, там шнуры. Кругленький такой шнурочек с такими странными контактиками. Тут торчат 3 иголочки, там торчит 5 иголочек. С одного конца 3, с другого 5. Я понял. Старый магнитофон. Шнур для подключения. Те, кто помоложе, и не видели таких шнуров. Вот примерно то же самое испытали и они тогда. Слушайте, тут книга Господня, книга закона Божия. Но это, конечно, не про шнуры. Это про то, что вдруг стало ясно, как мы до этого докатились. Почему Иудея вот в таком состоянии?
Сегодня во многих церквях ровно так же пренебрегают Библией. Есть методы, есть новые изыскания, есть современные концепции, но не проповедуется старомодное Божие Слово. Перестаньте заморачиваться новомодными концепциями. Вернитесь к Божьему Слову. Это очень важно. Мы тут недавно разговаривали с одним человеком. Он говорит, а ты читал книгу вот такого-то автора? Я говорю, не, не читал. Ну, а вот этот читал? Не, не читал. А вот этого христианского писателя? Не, я про него слышал, конечно, но я его не читал. Чего ж ты читал? Говорит он мне. Я говорю, скажи, пожалуйста, а ты когда последний раз читал четвертую книгу царств? Он говорит, ой, давно. Вот это симптоматично, друзья мои, для нашего современного христианства. Кстати, если вы перестанете слушать мои передачи, это нормально. Берите и читайте Божие Слово. Оно лучше, важнее и неизмеримо ценнее любых передач, в том числе и наших. Перейдем к 11 стиху, потому что здесь последствия чтения Библии. Да, чтение и изучение Библии не может остаться без последствий, потому что это меч обоюдоострый. 11 стих. «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хелкии священнику и Ахикаму сыну Шафанову и Ахбору сыну Михеину и Шафану писцу и Асаи слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Чтение книги к чтению Библии приводит к настоящему покаянию. 23 глава, 2 стих. «И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей, и весь народ вступил в завет». Вот это покаяние. Царь Иосия фактически показывает, что надо не только слушать Божие Слово, но и жить им. Жизнь человека должна меняться. Израильтяне таким образом решили не просто читать Божие Слово, но и жить согласно ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Божие Слово приносит убежденность в грехе. Божие Слово также приносит покаяние в этом грехе. А покаяние приводит к конкретным действиям. И вот еще что интересно. Когда начинают люди каяться, кается один, кается другой, покаяние превращается в такую реку. Начинают каяться и те, кому, может быть, было, ну, как-то неудобно. Как-то не до этого, хотя понятно, что это странно звучит, неудобно каяться, но это ощущение, которое людям знакомо. И вот когда мы с вами читаем об этих событиях, когда мы с вами читаем о том, как Бог действовал в то время, в непростое время, вдруг появляется надежда и для времени нашего. А теперь смотрите, что сделал Иосия. Это фактический результат, зримый такой результат его покаяния.
Для того, чтобы это найти, прочитаем вторую книгу Паралипоменон, 34 глава, 33 и следующие стихи. «И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога отцов своих». Обратите, пожалуйста, внимание, «во все дни жизни его». Пока он жил, они были верны Господу. Что же он еще сделал? Сейчас мы будем читать слова, которые сегодня очень непопулярны. Но они перед нами. В 4 книге Царств, 23 глава, 4 и следующие стихи. «И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль», то есть на север, «и отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим, к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версави, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса Градоначальника, и ту, которая на левой стороне, у городских ворот». Вот такие действия. Я думаю, что эти действия среди некоторых людей были очень непопулярными. Но понимаете, какая вещь? Ведь Иосия не был популистом. Он был служителем Божиим. 10 стих. «И осквернил он Тофет, что на долине сыновей дома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху». Да, вот это тоже происходило, эта мерзость продолжалась. Вот он эту мерзость закрыл. Дальше и отменил коней, которых ставили цари иудейские, солнцу пред входом в дом Господень, близ комнат Нефан Мелеха Евнуха, что в Фаруиме. Колесницы же солнца сжег огнем. Знаете, что я думаю? Я представляю себе газеты того времени. Я понимаю, что там не было газет, но вот если бы они были. Иосия идет против наших национальных традиций. Иосия не уважает людей. Иосия переворачивает то, что сложилось за многие-многие годы. Нет. Иосия восстанавливает служение Господу. В нашем сегодняшнем политкорректном мире об этом и говорить-то трудно. Я понимаю, что началось бы, если бы сегодня кто-то из правителей стал поступать так, как Иосия. Но Иосия совершает то, что надо было делать. Я хочу, чтобы каждый из нас задумался о своей жизни. Что в нашей жизни такого, что можно выбросить из нее? Представьте себе, что герою фильма «Ирония судьбы» вдруг сказали: «Ну, я понимаю, что вы каждый год 31 декабря с друзьями ходите в баню. Это у вас такая традиция. А откажись-ка ты от этой традиции». Я думаю, один из друзей, помните, самый такой убежденный, самый настойчивый, он был в начале фильма, точно бы сказал: «Ну что ты, как ты будешь отказываться?» И опять-таки это мелочи по сравнению с тем, что бывает, когда мы пытаемся отказаться от чего-то такого, что мешает нам служить Богу. А дальше события, которые просто поражают. 21 стих. «И повелел царь всему народу, сказав, «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета». Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля. И во все дни царей израильских и царей иудейских. Что? Да, вот именно. То есть при Сауле, при Давиде, при Соломоне не совершали Пасху? Да. Но продолжали себя называть особым, богоизбранным, возлюбленным Богом народом? Да. А как пересекается, как соприкасается, как сосуществует и то, и другое? Мы с вами сегодня помним слова о том, что Христос – Пасха наша. Вот когда мы отказываемся от Божьего Слова, когда мы отказываемся от верности Божьему Слову, вместе с этим происходит еще одно. Мы, вольно или невольно, отказываемся от Христа. И это серьезная история. Ну, то есть, у нас куча традиций, у нас куча своих преданий, у нас куча рассказов, у нас куча правил, что делать, чего не делать, а к чему идти, к чему не ходить, как поступать, как не поступать. Но Христа во всем этом нет. Скорее остается любовь к правилам, скорее остается любовь к каким-то установкам, к традициям. Только Христа с Его любовью уже не остается. Вот это относится и к нам тоже. Вера без Христа превращается просто в религиозность. Вера без любви к Господу – это уже не вера. Вера без спасительной жертвы Иисуса Христа никак не может нас спасти. Потому что веровать в какие-то религиозные установления, надеяться, что эти установления нас спасут, это все равно, что веровать, что я могу положить помидор себе в ботинок, и этот помидор меня спасет. Да, что-то выглядит гораздо более религиозно, чем этот помидор в ботинке, но настолько же абсолютно бесполезно. Наш современный народ может спасти только возрождение. Другого варианта уже не остается. Вот никакие законы, никакое законотворчество, да, все это бесполезно. Ничего хорошего из этого не будет. Только возрождение. Иначе никак. 23 стих. А в 18-й год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. И смотрите дальше последствия. И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия священник в доме Господнем. Вот так действует Бог через свое слово. Знаете, почему многие и сегодня боятся, что люди будут читать Библию? Потому что, когда мы читаем, изучаем и понимаем Библию, мы начинаем меняться. А вы, друзья, когда вы последний раз каялись в безразличии по отношению к Богу? Если это ваша проблема, если Слово Божие, дело Божие вас не касается, то этот вопрос к вам. Когда вы последний раз каялись? И что мешает вам каяться сейчас? Кстати, скоро иудейский народ будет уведен в вавилонский плен. И вот это пробуждение – это последняя возможность услышать. Больше такой возможности не будет. Хотя, конечно, будет. но только через пророков, которых откажутся слушать. Подробнее поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я напомню, друзья, что вы нам можете писать. У нас еще есть некоторое время. Я знаю, что люди к нам присоединяются, иногда пишут. Ну как же, вы вроде бы попрощались вот после вот этой предзаписанной части, а потом еще продолжаете. Ну мы так попрощались, знаете, как иногда прощаются, но не уходят после предзаписанной части. Действительно, у нас есть возможность побеседовать с вами. А интересные беседы идут у нас в комментариях. В частности, вопрос о том, насколько целесообразно и насколько важно для нас, современных христиан, изучение Ветхого Завета. Изучение, кстати, все-таки давайте я более четко здесь буду формулировать, потому что, конечно, не Ветхого Завета, а Священного Писания или еврейских писаний. И вот как раз по этому поводу спорит с нами, да, или высказывает свое мнение Александр, который ставит вопрос, который полезен каждому из нас сегодня. Опять, правда, он про славян почему-то вспоминает. Зачем славянам изучать историю еврейского народа? И ему начинают отвечать по этому поводу. Кстати, друзья, мы ведь не просто изучаем историю еврейского народа. Вот ему пишут о том, что Иисус умер за всех, и за язычников, и за нас с вами тоже. То есть Иисус умер и за славян тоже. А дальше Александр Белалтынов продолжает. «Давайте не будем валить все в одну кучу», — пишет Александр. «Житие Иисуса — это одна история. Ветхозаветный иудейский эпос — это история совершенно другая». И вот тут, Александр, вы попадаетесь. И вы попадаетесь вот во что. Вы, судя по тому, что вы пишете, принимаете Иисуса Христа. Вы говорите, житие Иисуса Христа — это одна история, ветхозаветный эпос — другая. Значит, я предполагаю, что вы не хотели бы противоречить Иисусу Христу и противоречить апостолам Иисуса Христа, потому что это будет тогда, ну совсем уже третья история. Так вот, Иисус Христос читал Писание, и это Писание Ветхого Завета. Иисус Христос объяснял Писание, толковал Писание, и это Писание Ветхого Завета. Иисус Христос использовал Писание для того, чтобы противостать искусителю, сатане, и это Писание Ветхого Завета. Апостол Павел цитирует Писание, и это Писание Ветхого Завета, обращаясь к язычникам или к христианам из язычников, к Коринфской церкви. Он говорит в первом послании к Коринфянам о том, что это Писание дано нам в качестве образа, в качестве примера. Значит, когда мы с вами пытаемся разделить, или когда вы пытаетесь разделить, вы говорите, вот это одна история, это другая история. Вы противоречите, ну, например, Иисусу Христу, противоречите апостолу Павлу, противоречите другим апостолам, да и, собственно говоря, христианской церкви также. Поэтому с историей, пожалуйста, будьте очень осторожны. Что же касается этого цикла передач, мы с вами читаем Священное Писание с самого начала до конца, за 5 с небольшим лет. Причем мы с вами переходим от Ветхого Завета к Новому, и мы возвращаемся обратно. Вот, послушайте, не надо оскорблять друг друга. Тут пишут, сам ты Талмуд, это Слово Божие. Да, вот не надо этого делать. Ни один из нас, конечно, не может называться вот такими словами. Конечно, Библию или Танах и Талмуд путать нельзя. Опять-таки, тут тогда получается такое смешивание и сведение всего в одну кучу. Кстати, тут вы продолжаете, Александр, вы говорите о том, что Константин решил канон на Никейском соборе в 325 году. Вот не решал Константин, какой будет канон на Никейском соборе в 325 году. Канон определила церковь, определил его Господь, скажем так, точнее. Канон определил Господь, поставил Господь, а открыла и содержит, поддерживает, доносит до нас Церковь Божия. С Ветхим Заветом немножко отдельная история, потому что для евреев также было очень важно, особенно когда уже еврейское рассеяние началось, и когда был, особенно когда был разрушен Иерусалим, разрушен храм, было очень важно понять, какие книги сохранять, какие нет, за какие книги стоит умирать, за какие нет, что действительно от Бога, что нет, что Господь использовал особым образом в жизни своего народа, что нет. И вот около 90-го года нашей эры как раз в еврейских кругах этот вопрос и решался. Но опять-таки задача была в том, чтобы определить не что мы хотим видеть в каноне, а что действительно исходит от Господа, что Господь дал для своего канона. Да, мы должны признаться, и это действительно так, что полная канонизация Священного Писания произошла уже к концу IV века, даже после смерти Константина, императора Константина, про которого вы здесь пишете. Однако первые списки, канонов, первое перечисление канонов, это гораздо раньше, это второй век нашей эры. А, вот я вижу, на что отвечает Игорь Денис пишет, что за талмуды. Опять, когда мы используем слова, я думаю, есть смысл понимать, что это за слова. Было еще интересное одно замечание вчера, очень правильное замечание. Замечание о том, что мы с вами не должны упускать из виду. Мы говорили о том, как Священное Писание потерялось в храме. Мы говорили об опасности того, что это может произойти и сегодня. Однако сегодня мы имеем некие очень серьезные преимущества перед ветхозаветным еврейским народом. Ну, преимущество, например, выражается в том, что у нас есть Дух Святой, который учит нас. У нас есть Церковь Божия, которую Он собрал из нас, в которую Он приводит нас. У нас есть авторитет, который отсутствовал в еврейском народе. Да? Это действие Святого Духа и Церковь. И, конечно, в связи с этим мы, в общем, должны признать, что мы защищены больше. Но мы не защищены в принципе. Эта защита не такая, что мы можем расслабиться. Не случайно говорится «бодрствуйте». Да, Денис, вижу ваш комментарий. Я прошу нашего модератора вас забанить. Денис, я попросил вашего модератора вас забанить, чтобы ваш комментарий больше не видеть. Вот почему. Мы беседуем, да, но вот оскорблений здесь не будет. Тем более оскорблений, относящихся друг к другу. Вот. Так вот, да, действительно, у нас есть преимущество, но есть еще одна история. На нас нападает сатана. Каждый христианин, каждый, кто пытается быть верным Богу, знает, что такое искушение. И вот одно из искушений — это, знаете, такое всезнайство. Ну, что мне эта Библия? Что это Слово Божие? Я его уже слышал. Я его тут сам цитировать на память могу. Или другая крайность того же самого, другой вариант того же самого. Оно старое. Оно ко мне не имеет отношений. Оно неинтересное. Или даже оно меня слишком обличает. И это, наверное, не про меня. Это про кого-то другого. Не случайно тот же апостол Павел пишет: «Духа не угашайте». Значит, у нас с вами, у верующих людей, есть опасность пренебрегать теми дарами, которые Господь нам дал. Но тогда, получается, мы пренебрегаем и Богом, и мы пренебрегаем тем, что Он для нас сделал, а потом мы говорим: «Господи, чего у меня в жизни как-то все не так?» Ну, дорогой, ты отвернулся от того, что у тебя было, ты отвернулся от того, что тебе было дано. Именно поэтому мы говорим, мы напоминаем о том, что все Писание Богодухновенно, о том, что все Писание полезно. Именно поэтому мы обращаемся к Слову Божьему. Это один из важнейших компонентов пробуждения. О том, что такое пробуждение, мы продолжим разговор в следующий раз. А пока, я думаю, пришло время нам завершить сегодняшний эфир. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.